Во всем замечались та спешка и то смятение, которые всегда налицо при отходе, но они все же еще не потеряли облика воинской части. Впереди скакал Клеверхаус. Его обнаженный палаш, так же, как лицо и одежда, был окровавлен. Конь был покрыт корками запекшейся крови и засекался от слабости. Лорд Эвендел, мало чем отличавшийся своим видом от Клеверхауза, вел за собою последнюю группу драгун, увещевая их не разбредаться и сохранять присутствие духа. Среди них было несколько раненых, и один или двое свалились с коней, уже поднявшись на холм. При этом зрелище мост снова зажглась вдохновением. Стоя среди густого вереска, с непокрытую головою, с седыми, развивающимися на ветру космами, она довольно точно воспроизводила собою образ престарелой вакханки или фессалийской колдуньи, исступленно предающейся своим заклинаниям. Она тотчас же узнала мчавшегося во главе отступающих Клеверхауза и воскликнула с едкой иронией. «Остановись, остановись! Ведь ты всегда жаждал побывать на собраниях святых мучеников! Ведь ты готов был обрыскать все, какие есть, болота Шотландии, чтобы отыскать такое собрание! Что же ты не задерживаешься, когда нашел его, наконец? Не желаешь ли выслушать еще одно слово? Не желаешь ли дождаться после обеденной проповеди? Горе тебе!» — продолжала она, внезапно меняя тон. «Да подсекутся сухожилия у той твари, на быстроту которой ты уповаешь. Смотри, смотри, тебе приходит конец, тебе, пролившему столько крови и тщащемуся теперь спасти свою собственную, тебе, наглый рабсак, изрыгающий кощунство семей, кровожадный даик. Подъят обнаженный меч, и он вскоре настигнет тебя, как бы быстро ты ни скакал». Клеверхаузу, как нетрудно предположить, было не до того, чтобы прислушиваться к ее гневным речам. Надеясь собрать беглецов вокруг своего боевого штандарта, он торопился перевалить через гребень возвышенности, заботясь только о том, чтобы вывести остатки полка за пределы досягаемости неприятельских выстрелов. Но когда последняя группа драгун поднялась на вершину холма, пуля поразила лошадь лорда Эвендела, и она тотчас же грохнулась наземь, увлекая и его за собой. Два верховых повстанца, опередившие своих сотоварищей в преследовании бегущих, понеслись к нему, чтобы его убить, так как в те времена никому не давали пощады. Устремился к нему, но чтобы спасти ему жизнь, и Мортон, побуждаемый как врожденным великодушием, так и желанием уплатить долг, которым лорд Эвендел обязал его утром того же дня, и который в силу известных читателю обстоятельств заставил его так жестоко страдать. Пока он помогал раненому освободиться из-под убитой лошади и встать на ноги, подоспели и оба всадника, и один из них, закричав «Смерть тирану в красной куртке!», обрушил на знатного юношу свой палаш. Мортон, с трудом отпарировавший удар, крикнул всаднику, оказавшемуся никем иным, как Белфуром Берли. «Пощадите этого человека ради меня! Ради...» — добавил он, замечая, что Берли его не узнал. «Ради Генри Мортона, еще так недавно предоставившего вам кров!» «Генри Мортон?» — откликнулся Берли, вытирая окровавленный лоб еще более окровавленной рукой. «Разве не говорил я, что сын Сайлеса Мортона покинет страну утеснения и явится к нам, что недолго ему оставаться еще в шатрах, раскинутых в стане хама? Ты головня, извлеченная из пожарища, но этот обутый в Батфорд и апостол епископства, он умрет положенной ему смертью. Мы должны безжалостно их разить». Мы должны истреблять их под корень от восхода и до заката. Мы посланы, чтобы убивать их, как амаликитян, уничтожать все, что принадлежит к их колену, не щадить ни мужчины, ни женщины, ни дитяти, ни сосунка. И потому не мешай мне», — прибавил он, снова замахиваясь на лорда Эвендела, «ибо дело это нужно делать как следует». «Вы не должны его убивать, вы его не убьете». «Особенно теперь, когда он лишен возможности защищаться», — горячо произнес Мортон, заслоняя собою лорда Эвендела и готовый принять удар, предназначавшийся офицеру. «Сегодня утром Он спас мою жизнь, которой грозила опасность только из-за того, что я укрыл вас в Милнвуде.